Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Не думаю, что мы действительно можем видеть такую любовь в нашей жизни. Возможно, в той или иной мере отдельные ее проявления можно было бы заметить как в прошлом, так и в настоящем. Но в большинстве случаев мы действительно далеки от того, чтобы проявлять такую же любовь, какая была у него, потому что его любовь к нам была намного более превосходной. Он отдал себя за нас, потому что возлюбил нас. Именно так и мы должны любить друг друга, той же любовью, какой он возлюбил нас. Апостол Иоанн в первом своем послании сказал: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Итак, наша любовь друг к другу является прежде всего знаком того, что мы его ученики. Кроме того, эта любовь является знаком и для нас самих. Я знаю, что перешел от смерти в жизнь, потому что вижу в себе эту любовь, которую Бог вложил в мое сердце. Любовь, которую я испытываю к семье детей Божьих. Пусть Господь работает в нас. Пусть сердца наши будут открыты для этой работы, так, чтобы мы могли проявлять Его любовь друг к другу, не только на словах, но и делами, поистине. О, Господь, работай сейчас в наших сердцах. Давайте мы откроем наши сердца прямо сейчас и попросим Бога, чтобы Дух Святой действовал в наших сердцах, ибо плод Духа есть любовь. Нам необходима такая любовь, которая свидетельствовала бы окружающему миру о том, что мы действительно являемся Его учениками. Я вижу, что мне многого недостает в этой области. Так часто я забочусь о себе, когда я должен был бы заботиться о других. Так часто я забочусь о своих нуждах, в то время как я должен был бы заботиться о нуждах других людей. И я нуждаюсь в том, чтобы Бог действовал, вкладывая свою любовь в мое сердце и сегодня, и каждый день. Давайте сейчас просто откроем наши сердца и попросим Бога, чтобы Он Духом Своим Святым вложил в наши сердца эту любовь. Так, чтобы как Он возлюбил нас, и мы могли любить друг друга. Давайте помолимся. Отец, мы просим Тебя об особой работе Твоего Святого Духа, чтобы Он насаждал Твою любовь в наши сердца. Мы сознаем, Господь, что сами мы не способны к Твоей любви. Твоя любовь — это нечто большее, чем просто человеческое чувство. Это особая способность, которую Ты даешь нам. Господь, мы хотим иметь Твою любовь. Мы хотим, чтобы наши жизни были наполнены Твоей любовью. Иисус, действуй сейчас в нас Духом Твоим Святым. Наполни нас Твоей любовью, чтобы как Ты возлюбил нас, и мы могли любить друг друга. Спасибо Тебе, Господь, за Твою работу в нас сегодня. Действуй в нас, доводи Твою любовь в нас до совершенства. Мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. И вот совсем немного времени оставалось до того момента, когда Иисус скажет Петру: «Петр, молись со мной. Мне необходима Твоя помощь, поддержка. Бодрствуй и молись со мною. И, возвратившись, найдет его спящим. Тогда он скажет Петру: «Петр, дух бодр, плоть же немощна». Но сейчас мы читаем: «Симон Петр сказал ему: Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Я уверен, что Петр совершенно искренне сказал: «Господь, я душу мою положу за тебя». Я верю, что Петр действительно собирался сделать именно это. Я не сомневаюсь в любви Петра, в его преданности и искренности по отношению к Господу. Дух его действительно был бодр, но плоть его была немощна. Я часто нахожу себя в таком положении, когда мой дух бодр и желает поступать по правде, делать то, что правильно и богоугодно. Хотя, конечно, бывают и такие времена, когда и дух мой не желает творить дела праведности. Так вот, я часто нахожу себя в таком положении, когда мой дух бодр и желает поступать по правде, но плоть моя немощна. Когда я поспешно и неосмотрительно скажу что-то о ком-нибудь, и потом понимаю, что я должен извиниться перед ним, это как раз такой случай, когда дух мой не желает этого. Он начинает искать себе оправдание. Он говорит, например: «Мне кажется, что этот человек действительно заслуживает того, чтобы о нем так говорили». И тогда Господь начинает говорить, обращаясь к моему сердцу. Он говорит: «Послушай, то, что ты сказал, неправильно. Ты должен пойти к этому человеку и попросить у него прощения». «О, но я не хочу делать этого, Господь! Это же просто невозможно сделать!» И мой дух не желает делать этого. Временами это действительно является моей проблемой. И когда Господь обращается к моему сердцу, я говорю ему: «Господь, я не хочу делать этого. Вложи, пожалуйста, в мое сердце желание сделать это, потому что я не нахожу его, этого желания, в себе». Но помимо всего этого, бывают и времена, когда дух мой действительно желает сделать это. Дух мой бодр, но моя ветхая и немощная плоть противится этому. Петр был искренним в том, что он сказал. Его любовь к Господу была истинной, неподдельной. Его преданность и посвящение были истинными. И Петр на самом деле чувствовал это и искренне думал, что он мог бы отдать свою жизнь за Иисуса. Я бы не удивился, если бы он действительно сделал это. Но зачастую более трудным бывает жить для Иисуса, чем умереть за Него. Нет никаких сомнений в том, что если бы кто-нибудь наставил на вас пистолет и сказал вам: «А ну-ка, отрекись от Господа, или я из этого пистолета тебе голову разнесу», вы сказали бы этому человеку: «Ну что ж, стреляй, я готов умереть за Иисуса и войти в Его славу». Зачастую самое трудное заключается в том, чтобы жить для Иисуса. Порой это намного труднее, чем умереть за Него. Это то, что Петр обнаружил впоследствии на собственном опыте, когда он стоял в толпе людей, и одна служанка указала на него и сказала людям: «Смотрите, это же один из них, я видела его с Иисусом». Петр сказал: «О чем ты говоришь? не знаю я никакого Иисуса. Я просто греюсь здесь, у костра». «Да я точно говорю вам, он был с ним. Эй, слушай, ты один из них». «Да нет, нет же, я не знаю этого человека». Видите, жить для Иисуса оказалось для Петра более трудным. Умереть за Иисуса — это совсем другое. В саду он собирался вытащить свой меч, сражаться и умереть, сражаясь. Но часто Бог призывает нас не к тому, чтобы мы умерли за Него, а к тому, чтобы мы жили для Него. «Господь, я душу мою положу за Тебя!» «Нет, Петр, сейчас ты не сможешь этого сделать». Иисус сказал ученикам: «Да не смущается сердце ваше». Они были смущены теми словами, которые услышали от Него: «Куда я иду, вы не можете прийти». Он говорил им о своей смерти. Он говорил о том, что Он будет предан. Он говорил много того, что приводило учеников в смущение. И сейчас Он говорит им: «Да не смущается сердце ваше». Как же уберечь свое сердце от смущения? «Веруйте в Бога», — говорит Иисус, — «и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Слово «обители» в буквальном переводе означают «то, в чем вы можете пребывать». «В доме Отца Моего, — сказал Иисус, — много того, в чем вы сможете пребывать». В течение многих лет я слышал проповеди на этот отрывок Писания, в которых рассказывалось о прекрасных обителях, которые у Господа приготовлены для нас на небесах. В этих проповедях говорилось о том, что когда мы будем на небесах, Петр встретит нас во вратах града Божьего и введет нас в него. И там, в прекрасном парке, среди цветущих деревьев, будет стоять прекрасный загородный домик с верандой и колоннами, с ручейком, журчащим поблизости. И вот Господь введет нас в этот домик и скажет: «Ну, вот ты и дома. Распишись о прибытии». Но со временем я пришел к пониманию того, что Иисус не говорит здесь о каком-то доме, а о каком-то архитектурном сооружении, которое Он собирается построить на небесах для Меня. Я думаю, что Он говорит здесь о том новом теле, которое я получу, когда покину эту свою ветхую хижину. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, говорит, что мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. У Бога есть новое тело для нас, намного более превосходное, чем то, в котором мы живем сейчас. Тело, в котором мы находимся сейчас, сравнивается в Писании с палаткой, с хижиной, временным местом пребывания, совершенно иным, чем творение Божье, дом нерукотворенный, вечный. Тело, в котором мы живем сейчас, имеет много прекрасных свойств, но также оно имеет и другие свойства, которые не настолько хороши. Это тело подвержено старости, и по мере старения возможности нашего тела становятся меньше и меньше. Мы уже не всегда находим силы сделать то, что хотим. Порой мы пытаемся сделать что-то из того, что легко делали раньше, и обнаруживаем, что годы берут свое. Это тело подвержено болезням, недугам и слабостям. Но у Бога есть новое тело для меня, и оно намного превосходнее того, в котором я живу сейчас. Итак, когда Господь говорит, что Он приготовит для нас место на небесах, я думаю, что Он говорит о том новом теле, что Он пошел приготовить его для нас. Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И там, в Царстве Божьем, в этом совершенном состоянии, мы будем пребывать с Ним вечно. И обетование Его заключается в том, что когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Господь сдержал свое обещание, данное ученикам. Он пришел и принял каждого из них к себе, и они обитают сейчас с Ним в Его Царстве. Он сдержал свое слово, и Он сдержит свое слово по отношению к нам. Однажды Он придет для того, чтобы принять нас к себе, для того, чтобы мы могли быть с Ним там же, где находится и Он сам. Наступит момент, когда покинуть это тело, чтобы быть с Иисусом, будет намного лучше, чем оставаться в этом теле. Это будет в тот день, когда Господь придет для того, чтобы принять нас к себе. «А куда я иду, — сказал Иисус, — вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Здесь мы снова встречаемся с одним из удивительных и потрясающих утверждений Иисуса Христа. Мы с вами читали, как Он сказал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Потрясающе! Сейчас Он делает еще одно, не менее категоричное утверждение. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит, что Он — единственный путь, по которому человек может прийти к Отцу. Некоторые люди говорят: «Все пути ведут к Богу. Все религии ведут человека к Богу». Но это не так. Существует лишь один путь, который ведет к Отцу. И этот путь — Иисус Христос. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Люди могут пытаться найти других богов и служить им, но они не служат при этом истинному и живому Богу, если только они не приходят к Нему через Иисуса Христа. Это поразительное, очень категоричное утверждение Иисуса. Многим людям очень не хотелось бы, чтобы Иисус произносил эти слова. Христиан часто обвиняют в отсутствии широты мышления. Нам говорят, что следует смотреть на жизнь шире. Но, конечно же, Бог не стал бы ограничивать путь человека к себе каким-то одним определенным путем. Да, но тогда вам придется отвергнуть это утверждение Иисуса Христа. И если вы скажете, что Он был неправ, когда говорил это, то тем самым вы скажете, что Ему и Его Слову нельзя доверять. Когда Иисус делает такие категоричные утверждения, Он вынуждает вас выбирать. Либо Он действительно является единственным путем, ведущим к Отцу, либо существуют и другие пути. И если существуют другие пути к Отцу, тогда то, что сказал Иисус, не было истиной. Если же Он говорил то, что не было истиной, то вы не можете доверять ему и во всем остальном. Вы можете называть меня узколобым, как вам угодно. Но Иисус сделал это совершенно определенное, категоричное утверждение, и вы должны либо верить в Него, либо нет. Иисус сказал: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца». Что за удивительные слова! Иисус подходит к концу Своего земного пути, делая одно потрясающее утверждение за другим. «Видевший Меня». Вы хотите видеть Отца? Вы находились со Мной все это время, и если вы видели Меня, вы видели и Отца, ибо дела, которые я творю не сам по себе, но Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Слова, которые я говорю, не Мои слова, но это слова Отца, Который послал Меня. Если вы видели Меня, вы видели Отца. Бог хотел бы, чтобы каждый из нас мог сказать эти слова о себе. Но я не думаю, чтобы кто-то из нас действительно мог это сделать. Я должен быть представителем Бога в этом мире. Я нахожусь здесь, в этом мире, для того, чтобы творить дела Божьи. Я здесь для того, чтобы проповедовать и учить Слову Божьему. Но, к сожалению, я часто занимаюсь своими собственными делами и говорю слова, которые исходят от меня самого. Я не могу сказать о себе: «Видевший Меня, видел Отца». Иногда это происходит, но далеко не всегда. Иисус же давал совершенное представление об Отце. Он представлял Отца совершенным образом во всех своих делах, во всех своих словах, всей своей жизнью. Он представлял собой Отца. Хотите ли вы узнать, каков Бог? Вы можете посмотреть на Иисуса Христа, ибо целью Его пришествия было показать Отца людям. В послании к евреям говорится: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Бог раньше открывал Себя через пророков, но сейчас Он открыл Себя совершенно, открывшись нам в Своем Сыне. Если вы видели Иисуса, вы видели Отца. Так какого же Бога явил Он нам? Любящего, сочувствующего Бога, Бога, который заботится о человеке, Бога, который покрывает грехи человека, который желает искупить погибающего и потерянного человека. Ибо Иисус сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Как прекрасен Бог, которого Иисус открыл нам! Бог, которого Он показал нам Своей жизнью и служением! Это тот Бог, которого мы знаем, которому мы поклоняемся и служим, Бог, явленный нам во Христе Иисусе. «Видевший Меня, — сказал Он, — видел Отца». В некотором смысле мы также являемся Божьими представителями. Мы также представляем Бога здесь, на земле, особенно те из нас, которые учат Слову Божьему. Мы стоим перед вами, представляя Бога, донося до вас Божью истину. Какая великая ответственность заключена в этом, потому что, когда я стою здесь, представляя Бога, в Его глазах является очень важным, чтобы я представлял Его в истинном свете. Моисей нажил себе большую неприятность из-за того, что не представил Бога правильным образом. Когда они пришли в пустыню во второй раз и вновь не могли найти воды, люди стали роптать на Моисея. И Моисей пошел к Богу и сказал ему: «Боже, я устал от этого, я больше не могу. Я уже устал носить бремена этого народа. И вот ты видишь, они снова ропщут. Боже, я устал от этого, мне так тяжело». Но Бог сказал ему: «Погоди, Моисей, просто пойди и скажи скале, и из нее потечет вода». Но Моисей пришел к народу, будучи разозленным, и он сказал людям: «Что же, мне снова ударять по скале, чтобы дать вам воду?» И он взял свой посох и ударил по скале в гневе. Бог по своей любви и милости дал тогда воду людям. Но он сказал: «Моисей, подойди сюда, сын мой». И он сказал ему: «Моисей, ты неправильно представил меня перед всем народом. Ты вышел к ним во гневе, и ты ударил посохом по скале. Я же сказал тебе просто обратиться к скале, сказать ей слово. И вот сейчас они думают, что я разозлен на них, что я вознегодовал на них, но в действительности я не злюсь на них, я не раздражаюсь на них. Моисей, но они думают, что я такой, потому что ты неправильно представил меня перед ними. Мне не нравится, когда меня представляют неправильно». Интересно, а что думает Бог обо всех тех людях, которые представляют его нищим, банкротом, почти полностью разорившимся? «Ах, ах, бедный Бог! Скорей поможем ему, друзья! Давайте, скорей, скорей, высылайте свои пожертвования, а то Бог на следующей неделе совсем разорится, и дело его не устоит». Насколько неправильно эти люди представляют Бога. Итак, Бог сказал Моисею: «Моисей, поскольку ты неправильно представил меня там, у вод Меривы, ты не сможешь войти в землю обетованную». Это очень серьезно. Мечта всей его жизни была развеяна в прах. Почему? Потому что он неправильно представил Бога в глазах людей. Божьи представители. О, Боже, помоги нам всегда осознавать ту великую ответственность, которая заключается в том, чтобы быть Твоими представителями.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!